Итак, вот еще примеры. Еще примеры. Наша задача их побольше насобирать, чтобы понять, что это не один случай в Священном Писании, что это не один случай из творения святых отцов. Это разные отцы и в разное время. Вот последний к нам ближайший, вот старец Паисий, ну, может быть, скажем, что, может быть, он, так сказать, в связи со временем уже так говорит, в связи с тем, что мы такие непробиваемые, что ли, запугивают, что ли, нас. Но давайте других читать отцов. Примеры тоже есть, как дети страдают за грехи родителей. Из книги «Отечник» святителя Игнатия Брянчанинова. «Поведал Авва Елисей, ученик Авва Исаии». То есть говорит Авва Елисей о себе. «В юности моей случилась мне болезнь, от которой находился при смерти. Отец мой, прилагая особенное старание о моем излечении, ежедневно приглашал ко мне врачей. Врачи, потрудившись много, не успели ничего. И, наконец, сказали отцу моему, юноша умрет прежде истечения 3 дней». То есть специалисты, которые уже не раз наблюдали подобные смерти в детях, они говорят, что в таком состоянии ребенок может прожить не более 3 дней. 3 дня не успеет пройти, он должен будет умереть. Такова болезнь. Отец мой, услышав это, был поражен скорбью. Обливаясь слезами, он поспешил в церковь святого евангелиста Марка и нашел там, как после сказал, престарелого монаха. Увидев отца моего печальным, монах сказал ему: «Что с тобой, господин Прокопий? О чем скорбишь?» Отвечал отец мой: «Тот, кто открыл тебе мое имя, откроет и причину печали моей». То есть этот монах был неизвестен в той местности, он его встретил впервые там возле храма, и поэтому ни он монаха не знал, ни монах его не знал. Но монах назвал его сразу по имени. «Что с тобой, господин Прокопий?» Он потому и так говорит: вот если тебе открыл имя Господь, то он тебе скажет и причину, по которой я сейчас страдаю. Но справедливо вполне испытать, да, старца? Может, этот старец подслушал где-то имя, или он действительно прозорлив? Это дает надежду этому отцу, который в отчаянии и в слезах идет к Богу просить о помощи, потому что приговор в этой болезни вынесен уже. Старец сказал: «Пойдем в твой дом». Старец, пришедший в дом наш, посетил меня и сказал отцу моему: «Приведи супругу твою». То есть старец действительно оказался прозорливцем. «Мать моя была христолюбива и монахолюбива, отец же мой ненавидел монахов». Посмотрите, кое-что про папу сейчас будет известно, чтобы понять и предположить, что вот эта смертельная болезнь для его ребенка могла быть вполне причиной вот этих грехов отца. Старец сказал ему: «Бог ищет от тебя исполнение 3 заповедей. И если сохранишь их, то он дарует жизнь сыну твоему». Отец мой сказал: «Свидетельствую святым евангелистом Марком». Храм-то как раз евангелиста Марка, который они посещают. «Исполнить то, что ты мне заповедуешь». Итак, отец решительно готов исполнить все те задания, которые ему даст старец, лишь бы сын был жив. Вот критическая ситуация. Вот случай, в котором родители бывают готовы на все. И даже родители, которые грешники, и причина страдания и смерти, ожидаемой смерти ребенка, бывает в их грехах. И в этот момент готовы на все. Еще порой даже не зная, какое условие поставят, как старец Паисий вот курящему отцу поставил одно единственное условие. «Итак, исполни все, что ты мне заповедуешь». Старец сказал: «Вот, 15 уже лет, как ты прелюбодействуешь и блудодействуешь, скверня ложе жены твоей». Ну, хорошее вразумление, правда? Вот старец прозорливый. Опасно с таким встретиться? Ой, нам очень опасно. Особенно мужьям, если рядом жена окажется еще. А он неспроста пригласил жену. Смотрите, конечно, риск большой. Жена может после этого впасть в большое огорчение и вообще потребовать, например, развода или еще что-нибудь. Но трагедия, в которой они оказались, требует извлечения этой правды. И вот этого позора в глазах жены, может быть, никого тут больше не было. «Итак, за это Бог посек преждевременную смертью 5 детей твоих». Времена-то давние, там еще медицины такой нет, как сейчас. Это сейчас детишки не успеют родиться, их в барокамеру. Там их донашивают, Там же делают операции, тяжелейшие операции и даже на сердце. Врачи экспериментируют. Они не уверены, смогут ли они благополучно закончить целую серию операций на сердце одного младенца, который с таким сердцем жить не может, не будет. И делают эти операции. Одну операцию ребеночек вынес, живет. Сердце оперируют. Вторую операцию вынес, живет. Третью операцию вынес, еще живет. Мама говорит, стою у этой барокамеры, смотрю на свое дитя и вижу, как сердце у него бьется. Грудную клетку не зашивают. Там работает сердце. После очередной операции. И вот очередная операция, ребеночек умирает. Врачи делали, что могли, учились. Ну, пытались, старались спасти жизнь. Не получилось. Мученик, страдалец. Окрестили, успели и надеются теперь, что предстал он за них грешников, пред Богом, и молится о них, и просит Христа, помилуй, Господи, папу, маму моих, приведи их к вере, приведи их к покаянию, чтоб наследовали со мной вместе обители Твои небесные. Но вот страсти помрачают ум, а с грехами бороться трудно. Итак, смертью посек пятерых детей Твоих. Это было первое. Первое разоблачение отцу. Второе. Этого юношу не сочетавай браком, но предоставь ему вступить в монашество. Итак, этот ребенок, который был крещен в детстве, он мог предстать к Богу вот в этом своем состоянии, еще, наверное, пока без греха, если ему возраст был до 7 лет, или с минимальным числом каких-то прегрешений, мог предстать пред Богом в результате вот этой болезни, неизлечимой по грехам отца, и мог наследовать Царство Небесное. Прав Бог или не прав? Справедлив или несправедлив? Говорят же отцы, родители, вы же хотите блага своим детям? Родители говорят, конечно, благо хотим. Но ведь высшее благо – это вечная жизнь, Царство Небесное. Верующие соглашаются, да? Что же вы боитесь отдать свое чадо прямо сейчас, в Царство Небесное? Нет, говорим, нам оно дорого самим, здесь, на земле. Но как ты знаешь, человек, исцелят его сейчас от болезни, а это чадо будет грешить, разовьет те же самые страсти, которые ты ему передал, будет жить по тем примерам, которые ты ему будешь показывать, и попадет твое чадо в ад на вечную муку. Разве ты этого хочешь? Нет, не хочу. Но почему тогда препятствуешь Богу, который не запретил вот этой болезни сейчас довести твое чадо до смерти, но эта смерть введет его в рай? Вот видите, человеческое с Божьим как спорит, как мы противимся. И в результате вот наших плотских рассуждений на эту тему мы стараемся удалить из закона все то, что нам неприятно, что звучит обличительно, что звучит больно, понять которое можно только духовным разумом, а плотский разум противится этим законам Божьим, противится воле Божьей, противится попущениям Божьим. Протестуем против Бога, вступаем во вражду с Богом, только для того, чтобы удовлетворить собственному самолюбию. Вот как мы слабы, как слаба наша вера. Всякого родителя можно понять, который наблюдает угасание своего ребенка от действия какой-то неизлечимой болезни, когда он на глазах становится слабее и слабее, и уже ничего не ест, и уже ничего не пьет, и уже в постоянном состоянии дремоты находится и уже только чуть-чуть реагирует какими-то действиями на слова родителей. Как страшно. Это все дается нам для осознания своей вины, для раскаяния. Может, хоть в эту минуту сокрушимся, может, сейчас покаемся. Может быть, врачи спасут жизнь, а может и скажут, что ничего сделать нельзя. Вот здесь старец пришел и говорит: ты сына своего не должен женить. Ты его в монахи должен отдать. А отец перед этим сказано, как к монахам относится? Ненавидит монахов. Видите как? Вот они все качества отца. Вот они его грехи и смертные, ненависть к монашествам. Это тоже относится к смертным грехам, к монашествующим. А тут отец: не только блудить перестань, прекрати, но ты еще и сынка своего в монахи отдай. То есть загладь свою вину, загладь. И третье. С арианами и феодосианами не будь более в общении. Вот он еще и с еретиками, кажется, общался, ко всему прочему. Отец мой сказал ему: сохраню слова твои во все дни моей жизни. Старец помолился, и я выздоровел на третий день. Вот, без врачей. То есть Господь явил чудо, но обещание отца, возможно, было принести отцу только в том случае, если старец святой прозорливый обличил его и указал ему, как исправить те беды, в которых он находился, из-за которых эта трагедия постигла и этого его сынка, а не только пятерых предыдущих. Опять из книги преподобного Паисия Святогорца. Святой Арсений Каппадокийский, о нем идет разговор: бесноватых и парализованных детей отец Арсений исцелял молитвой, а если видел, что в болезни детей виноваты родители, то наказывал их епитимией, чтобы впредь они были внимательнее. Однажды к нему принесли парализованного ребенка, которого он исцелил молитвой. Ну, то есть вот это вот свойство вот таких великих прозорливцев, оно здесь решающую роль играет. Он говорит, вот он если видел, что страдания ребенка были по вине родителей, то он давал им эпитимию, ну, наказание. Наказание, которое они должны были понести вполне законно за те грехи, из-за которых сейчас ребенок их, например, страдал неисцелимо или мог умереть. Вот они свойства прозорливцев. Да. Значит, однажды принесли к нему парализованного ребенка, которого он исцелил молитвой. Но видя духовным зрением, что в болезни виноваты его родители, он дал им эпитимию. Однажды к отцу Арсению привезли из Синасоса одного бесноватого юношу. Он велел родителям немедленно развязать его, но они боялись. Тогда святой повторил: «Быстро развяжите его». Родственники бесноватого сказали: «Благослови, юноша сумасшедший, а что, если он бросится на нас?» Мы связали его из-за страха, но он настаивал: «Развяжите его, не бойтесь». Как только юношу развязали, бес сразу вышел из него. Юноша, как овечка, подошел к отцу Арсению, тихо сел рядом с ним. Отец Арсений дал епитимию родителям, потому что по их вине в него по рождению вошел бес, и они напрасно, мучая ни в чем не повинного человека, намеренно изнуряли его голодом, чтобы у него не было сил. Что оставалось делать родителям? Не понимая свою вину, не зная, видимо, и веры толком, голодом морили, чтобы меньше силы было, а то он, видимо, им причинял уже какое-то зло. Вырос, стал сильным. А вина, оказывается, была в родителях. Из книги «Лавсаик» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов» епископа Палладия Иринопольского. Когда он, египетский подвижник, святой Амун, жил уже один в Нитрийской горе, рассказывают, принесли к нему скованного цепями отрока, находившегося в бешенстве, которое открылось в нем от укушения бешеную собакою. От несносной боли отрок всего себе искусал до крови. Святой Амун, видя родителей его, пришедших просить о сыне, сказал им: «Что вы меня утруждаете, требуя того, что превышает мои силы? У вас в руках готова помощь. Вознаградите вдовицу, у которой вы тайно закололи вола, и отрок ваш будет здоров». Пораженные уликою, они с радостью исполнили, что было велено. И по молитве Амуна отрок стал здоров. Здесь мы видим не только прозорливость вот этих святых, но еще их чудотворную молитву. Потому что часто бывает в современной жизни, когда родители признают свои грехи и уже исповедовали их, и каются в них, А в детях все равно продолжают бушевать их страсти, которые засеяны, заложены, которые таскают их во все трагедии и всевозможные беды. А потому что нет того святого рядом, который бы не только открыл тайну, вот эту взаимосвязь грехов родителей с этими последствиями, которые у ребенка, но и покрыл бы эти грехи, покрыл бы своей молитвой, своими добродетелями, как-то бы покрыл так, чтобы ребенок, например, быстро выздоровел или исцелился. Но сегодня, раз нет чудотворцев, врачи бывают, такие чудотворения совершают и исцеляют детей, спасают им жизнь, скажем так. Так вот, святой Нил Мироточивый, глава 49, «Себо в беззаконии зачат есмь и в гресе родимя мать моя». Тут рассуждение у святого Нила не совсем простое, но если внимательно слушать, то можно понять смысл. «Спрашиваю я вас, когда засеют поле семенем, смешанным с семенем терновым, и поле будет посреди места тернистого, то что произойдет от семени, когда оно прозябнет в земле?» То есть семена с семенами сорняков смешаны, и поле, на которое эти семена кидают, тоже сорняками внутри, там, корнями этих сорняков, все насыщено. Ну что будет после этого? Теперь он объясняет, что он имеет в виду. «Можно ли тогда будет отделить семя тернистое от семени благого? Не иначе разделить можно было бы, как если бы это сделать прежде, нежели посеяться. Раньше нужно отобрать, а потом посеять, то есть отделить семена от плевел, а потом уже семена только сеять. Но это чтобы семена были хорошие, да? Еще же и поле. Поле-то все в сорняках, тоже надо убрать сорняки. Если так отобрано будет семя, а потом посеяно, тогда будет рожь хорошая, не лукавая. Но если рожь для посева не будет отобрана, тогда сделается всезлейшую и вселукавую. И не только отборным должно быть семя мужа». Видите, как он переходит резко, раз. Только что о ржи говорил, а тут уже сразу говорит о семени мужа. Ну, естественно, под полем, которое тоже заросло сорняками, кого нужно понимать? Уже жену, мать вот этого будущего ребенка. Итак, должно быть не только семя мужа, но отборным должно быть и поле, или жена. Терновое же семя, которое следует тщательно отбирать от семени хлебного, есть помыслы сладострастные. Если засеется семя мужа с помыслом благим, то и младенец благим родится. Если же засеян будет с прелюбодейством и блудом, то с каким зачатием зачался, с тем и родится. Чадо родят его, но не порадуются о нем, ибо покинет родителей чада их, убежит на чужбину и не прибудет с ними, потому что лукавство соединялось с ним при зачатии его родителями. И ради сего не порадуются ни родители о чаде своем, ни чадо о родителях своих. Если мать совратится с пути законного виной, тогда отстраняется Бог, то есть оскорбляется благодать таинства брака. Младенец сугубо истощается. Почему и невозможно увидеть мать младенца своего благополучным? Не младенец порадоваться о матери своей. Младенец разлагается душевно еще во утробе матери своей. Вследствие того, что была она нечистой и сносилась противозаконно, уже имея в чреве своем. То есть вот он здесь очень строго говорит о том, что после зачатия нельзя иметь телесные отношения больше, нельзя. То есть раньше это более строго исполняли, и он говорит, какая ужасная опасность от того, что если это не исполнять. То есть младенец душою растляется, еще находясь в теле матери, вот от того, если такие телесные отношения иметь. Лукавнование же родителей состоит в том, что лукавые говорят: «Это венец мой, для того я и повенчался, чтобы исполнять вожделение мое». То есть что вы мне запрещаете? Я в законном браке и имею право, как бы вот тут говорит так он от имени этого человека, имею право иметь эти телесные отношения. Ну да, действительно, имеет право человек, но вот препятствием является зачатие ребенка. Это препятствие, здесь сознательно и добровольно нужно прекращать вот такие отношения. Да, это есть венец твой. Почему и не имеет по закону права на него никто другой? Но вы рождаете не по закону, не с чистым расположением. По закону вы венчаетесь, но с противозаконием чадо рождаете. Раз вы чадо рождаете с противозаконием, то от этого противозаконного зачатия что станет потом с младенцем, который есть сеяние беззакония и добыча распутства? Никакой нет пользы младенцу от такого вашего чадорождения. По вашему лукавству отверзаются у него очи на лукавство еще в чреве матери. Чистота помрачает зрение лукавства, отверзая зрение благодати. В отношении к земному чистота души делает людей непонимающими. Ну, то есть, если душа чиста, то она земное не привлекает ее, она не услаждается земным, если душа чиста. И наоборот, просвещенными по отношению к невещественному, лукавство же, наоборот, делает людей по отношению к земному просвещенными, а по отношению к невещественному – помраченными. Поэтому, когда выходит из чрева лукавое семя, которое родилось и вскормилось лукавством, то оно окажется своровством, с лжесловием, неправдами, распутством, мужеложством, прелюбодеянием и другими различными грехами. Если скажешь, почему он уже будет таким, когда вскормится? Потому что пропал в нем страх Божий. Когда же пропал в нем страх Божий? То есть разве не получил он даров Духа Святого при крещении, а с ними и страха Божия? Да, он крестился, нашла на него благодать со Святого Духа вместе со страхом Божьим и вселилась в нем. Но родители не наставляли его на путь спасения. Он делал, что хотел и как хотел. Ради сего возросло в нем расположение злое, и стал он чадом злым, так как погубили его родители своим распутством. Стало это чадо родителям своим не покоряться, Бога не бояться, потому что пропал в нем страх Божий, и поселилось непокорство, прекословие и бесстрашие. Отчего и по какой причине стал он таким? По той причине, что родители не соблюли дня его зачатия, и когда родился, не остерегали его, чтобы он не творил злых своих похотений. Вот, то есть вот здесь указывается как бы на одну из главных причин, или несколько, пожалуй, что, во-первых, семя было нечисто, то есть плевелы, вот эти самые страсти до зачатия, отец не отделил в себе, так и мать поле не очистила. То есть также точно себя, свою душу не приготовила к зачатию тем, чтобы почистить себя от страстей. Ну, в результате с этими плевелами, сорняками дитя зачатое, конечно, породится вот таким. Вот таким. Да еще, говорит, и не соблюдается чистота после зачатия, да еще и после рождения не показывается должный, правильный пример поведения, как бы это было надо. И вот так все эти факторы собрать, если вместе, вот эти трагедии есть в нашей жизни от наших детей. То есть так дети страдают за грехи родительские. Бог по долготерпению своему терпит человека лукавого, и сына, и внука его. Но если они не покаются, налагает наказание на главу четвертого, как скоро он в лукавстве своем подобен отцам своим. Преподобный Ефрем Сирин, толкование на Священное Писание, книга Исход, глава 20. То есть вот святой Ефрем Сирин говорит, что Господь может терпеть и самого грешника, и сына, и внука его. Но если они не покаются, налагает наказание на главу четвертого. То есть в четвертом поколении бывает, как бы вся расплата за эти злодеяния концентрируется. И у кого-то из отцов, я читал, к сожалению, не помню сейчас точно его имя, что сводит Бог с лица земли этот род. В четвертом поколении, если не исправится этот род в предыдущих поколениях, и в четвертом поколении потомок пойдет этой же дорогой греха, что и предшественники шли, то не сводит Бог с лица земли вообще этот род. И потомков уже у них не бывает. Последний умирает какой-то ужасной, страшной смертью, и на этом все. Так бывает. Страдания невинных детей так объясняет святой Нифонт, епископ кипрский. Вот касается предыдущего случая и других случаев. Почему же страдают невинные-то дети? Многие, живущие в мире, в грехах своих не каются и о душах своих попечения не имеют. Ну, действительно, правда, да? По этой-то причине Господь наказывает как детей, так и самих родителей различными бедами, чтобы болезнью детей очистить родительское беззаконие и возбудить самих родителей к принесению покаяния и тем оправдать их на страшном суде своем. Вот причина. Что мы можем, какую претензию Богу здесь предъявить? Бог видит, что этот человек при своей жизни, нагрешив тяжко и много, он так и не раскается. Бог, знающий наперед, уйдет в ад и такой человек. Потому что свои собственные скорби он научился переносить, преодолевать, обманывать, как-то хитрить, выкручиваться. И тогда попускается Богом этому отцу, родителю, страдание через болезнь сына, через ту страшную муку, в которой ребенок у него мается и этим причиняет страдания своим родителям. И если эти страдания будут поняты ими, то они еще могут раскаяться. Они могут еще принести покаяние, что будет с ребенком неизвестно, будет, не будет святой заступник, как вот мы читали в некоторых других примерах, или он до конца и будет таким. Зная, что младенцы без греха страдают для того, чтобы им за напрасную их смерть получить жизнь нетленную. Посмотрите, какой ответ оказался простой, да? Вот эти их страдания, они привлекут к ним вечность блаженную, жизнь нетленную. Вот тогда как осудить Бога? Ты не прав, Господи. Мы не хотим. Нам кажется несправедливым, что ребенок страдает. Господь говорит, я ему за это дам Царство Небесное. Что нам еще сказать? Когда ему здесь, сейчас, вместо Царства Небесного, насладиться теми грехами, которые он изберет, которые ему предложит мир, ну тогда будет ад. И так потому нас Господь и не спрашивает, что мы по своим человеческим рассуждениям, по плотскому своему мудрованию, мы выбираем земное счастье, а небесное мы просто отвергаем, как несуществующее. Если же на весы перед нашими глазами положить вот сюда вечность блаженную, а сюда земное благополучие, то мы выбираем земное благополучие. Вот вся правда про нас. Потому мы и не понимаем, почему так действует Бог. Почему правда его вот такова сейчас? Только для одной цели, чтобы из этого извлечь благо, причем вечное благо. Поэтому многие люди сегодня на земле страдают, болеют, в искушениях пребывают с одной лишь целью, чтобы увидели грехи свои, раскаялись и были им прощены свои грехи. Почему многие современные христиане, узнав о всех своих грехах, вступив в борьбу со страстями, продолжают нести эти искушения земной жизни? И болеют, и страдают, и бедствия с детьми, и бедствия экономические, и хозяйственные, и семейные, и с соседями, и все что угодно. Почему? Человек, если ты каешься в грехах, ты должен нести последствия этих грехов. Только это покаяние настоящее. Так говорит святитель Игнатий. Если последствия тебе неприятны, своих грехов, то покаяния в тебе в действительности нет. Если последствия хочешь нести, неси. Этим окончательно загладишь свою вину. И не только вину загладишь, спасешься. В Царство Небесное попадешь. Мы же мечтаем о другом чаще всего, да? Правда? Вот это самолюбие, которое в нас живо, развито, оно желает как-то уклониться от бед, как-то уклониться от страданий здесь на земле. Но прожить как бы это так... Ну, хотя бы полегче, хотя бы получше. И почему мы так этого добиваемся? Мы смотрим по сторонам, вот это живет хорошо, вот это вот благополучно живет. У этих вот, кажется, земное счастье есть. Но у меня, ну, вообще, вот человек говорит, вообще одно несчастье кругом. Ну, крест твой такой, крест. Если понесешь этот крест, пойдешь в Царство Небесное. Тебе дорого вот это, Царство Небесное? Или тебе оно безразлично совершенно? Вот по правде сказать, безразлично, говорят люди, мне надо здесь, сейчас. Вот. А вообще лучше всего и здесь, сейчас, чтобы было все хорошо, и туда еще. Вот наше пожелание. То есть правда человеческая, она настолько бывает противоположна правде Божьей, потому что наше помрачение, основано на нашей гордости, на всех прочих наших страстях, оно далеко-далеко уводит нас от вечности блаженной и быстро-быстро приближает к мукам вечным. Но Господь не желает по-нашему делать, потому что мы все тогда уйдем в ад, как в Содоме и Гоморре. Мы все уйдем в ад, а Он хотел бы некоторым предложить спасение, но кто еще способен принять эти вразумления? Если веру не смогли принять, если покаяние не смогли в себе возродить или родить, душу не смогли возродить в добродетелях, в борьбе со страстями, ну, предлагает, ну, хотя бы так, давайте, как разбойник, через скорби, через страдания, может быть, при этом очнетесь. И знаете, вот я удивляюсь, когда встречаются современные люди, а еще и молодые даже некоторые. Но это уникальные какие-то случаи вообще, которые действительно приходят к вере через страдания, через тяжелейшие страдания, когда есть реальная угроза, например, их жизни, потеря здоровья, потеря там счастья земного, как вот они это считали. И вдруг бах, такой надлом, кажется, в жизни. Вместо того, чтобы поступить, как все остальные, пить начать, в отчаяние впасть, жить не хотеть, искать себе смерти, как некоторые говорят, найти не всегда могут. Люди приходят к вере, говорят, получил то, что заслужил, худше надо было, уже некуда, хуже. Поэтому сейчас вот, хочу главного, спастись теперь хочу. Наелся, говорит, досыта всего. Поэтому есть такие случаи, и Господь здесь не ошибается. Если бы не было у нас таких примеров, мы бы думали, что, Господи, зря, наверное, ты это все делаешь. Толку-то никакого. Никто же, достучаться ни до кого не можешь. Нет, неправда. Господь стучит, стучит, и кое-кого все-таки Он умеет извлечь из этой пропасти погибели. Кое-кого умеет привести к покаянию. Ну, поэтому и мы не лишены этой возможности. У нас также есть такая возможность через скорби, искушения, испытания, в том числе через страдания, в том числе через страдания своих собственных детей, еще очнуться. Потому что страдания детей сильно потрясают душу родителей грешников, сильно потрясают. Родители часто говорят, лучше бы я сейчас страдал и мучился, чем чадо мое, ну, не могу терпеть, не могу на это смотреть, лучше бы я. Ну, конечно, человек, если по твоим грехам чадо сейчас страдает и даже умирает, то, конечно, бы тебе по заслугам-то надо, но ты бы сам так и не раскаялся. Вот через страдания твоих детей очнись. Очнись, приди сейчас к покаянию, начни сокрушаться. И, может быть, Господь не только чадо помилует, еще и тебя помилует. Итак, знай, что младенцы без греха страдают для того, чтобы им за напрасную их смерть получить жизнь нетленную, а родителям их удостоится за их страдания целомудрия истинного покаяния. То есть, чтобы родители в этих страданиях детей увидели, наконец, свою вину и раскаялись бы.